Хольм ван Зайчик. Дело о полку Игореве. Читает Валерий Толков. От редактора. Мыслью доблестный муж устремлен за четыре моря. Цао Джи. 192-232 годы. Новый том удивительного еврокитайского писателя Хольма ван Зайчика, родился в 1911-м, дата смерти неизвестна, завершает первую дзюань цикла «Плохих людей нет» — «Евразийская симфония». В нее вошли три неразрывно связанных между собой романа «Дело жадного варвара», «Дело незалежных дервишей» и, наконец, «Дело о полку Игореве». В переводе с китайского «дзюань» значит «свиток». В Старом Китае книги писали на шелке. Легкие, приятные на ощупь полотнища затем накручивали на деревянные палки, а получившиеся свитки вкладывали в футляры и, наклеив на них ярлыки с названиями сочинений, убирали в бамбуковые короба. Впоследствии книги стали бумажными, но традиционное деление крупных текстов на дзюани сохранилось. Дзюань — это нечто неразделимое, внутренне связанная, цельная, иначе говоря, глава, часть. Первая дзюань цикла Александрийская. Именно здесь, в северной столице, как известно, в Ордусе три столицы, Ханбалык на востоке, Каракорум в центре и Александрия Невская на северо-западе, встречаются центральные персонажи. Сыщик Богатур Лоба по прозвищу Тайфен и ученый-законник Богдан Рухович Аоянцев-Сю. Александрия Невская является собой весь ордусский мир в миниатюре. Мир демократической империи, где императорская власть освящена высшими силами, небом, и одобрена на земле, народом. Мир религиозного синкретизма, где в полном согласии живут люди разных вероисповеданий. Мир в лоне культуры, где никакое изобретение не принимается обществом, если оно не оправдано нравственно. Так не бывает. Отчего же? Вот она, Ордусь, раскинулась на берегах Невы. Здесь расцветают все цветы и процветают все школы. Даосизм, буддизм, православие, ислам и иудаизм. Под сенью морально-этического учения Конфуция. Так Богдан Аоянцев-Сю православный, а Богатур Лоба – буддист. Однако свобода религиозного выбора – это лишь часть ордусской свободы личности в целом, отличной прежде всего тем, что она не для себя только, но для гармонизации миропорядка, для создания здесь и теперь максимально достойных междучеловеческих отношений, как единственно только и пристало благородному мужу Дзюньцзы, ибо благородный муж стремится к гармонии как в сердце отдельного человека, так и в государстве в целом. Конфуцианская мораль и непреложный авторитет учителя уберегают жителей Ордуси от несообразных поступков. Писателя Хольма ван Зайчика занимают именно те вопросы, что с предельной остротой встали на рубеже 20 и 21 веков перед всем мировым сообществом, охваченным противоречивым и болезненным процессом глобализации. Для чего мы? Для одних только себя или для чего-то большего? А если для чего-то большего и высшего, насколько мы можем думать единственно о себе? И где лежит граница между тварным и горним? Правомерно ли приписывать одной какой-то культуре верное знание этой границы? Как соотносятся этика и прогресс? Тормоз ли этика для научно-технического прогресса или, напротив, безудержный внеэтичный прогресс? Непомерной тяжести вериги, сковывающие духовное совершенствование человечества. Как примирить их? Эти вопросы так или иначе ревизуются во всех романах первой дзюани. Сюжетной завязкой служит совершение некого человеконарушения. В варварских языках это принято называть детективной интригой. Но интрига детективная для Хольма ван Зайчика не существует вне интриги нравственной. Проступок и поступок идут в романах рука об руку. В деле жадного варвара наущением баснословно богатого западного филантропа крадут из Александрийской патриаршей ризницы крест святителя и великомученика Сысоя. Однако это не банальная кража. сталкиваются и противостоят человечная, этически продуманная культура Ордуси и техническая, эго-прагматическая цивилизация варваров. В деле незалежных дервишей, деле не александрийском, а, если можно так сказать, провинциальном, своего рода деле отделенцев, стремление человека, вожделеющего богатства и ради этого богатства, презревшего сообразные ордусские нормы этики и морали, едва не приводит к экономической и этнической катастрофе целый край. И снова, это роман не столько о поисках клада и похищениях людей, сколько о подоплеках многих межнациональных конфликтов. Наконец, дело о полку Игореве. Это притча о пределах, положенных человеку промыслом. Хотя сюжет ее самый увлекательный. Вновь и вновь Ван Зайчик идет путем столь полюбившейся ему китайской культуры. Думая о главном, не забывает малого. Прозревая сущее, видит движение тени. Обращаясь к вечности, наслаждается сиюминутным. Исполняясь мудрости, не отвергает скудости мира сего. Он проницает проблемы будущего века и прозревает их истоки в прошедших эпохах. Наконец, он создает дивный притягательности мир, где едиными чаяниями прирастает в мире гармония, и в силу того самый мир получает надежду быть. Однажды Муда и Менда пришли к учителю, и Муда сказал: «Учитель, вчера мы с Менда ловили рыбу на берегу реки Сян, и вдруг услышали странные звуки. Мы обернулись и увидели животное. У него была огромная голова с небольшими ветвистыми рогами, длинное тело и короткие ноги. Оно тонко поскуливало и смотрело на нас большими глазами, а из глаз текли слезы. Менда крикнул, и животное скрылось в зарослях тростника. Я считаю, что это был цилинь, а Менда говорит, что это был сыбусян. Рассудите нас, о учитель!» Учитель спросил: «А велико ли было животное?» «Оно было размером с лошадь, но высотой с собаку», — ответил Менда. «Уху!» — воскликнул учитель с тревогой. «Это был зверь Пидзети. Его появление в мире всегда предвещает наступление суровой эпохи Куй. А столь большие Пидзети приходят лишь накануне самых ужасных потрясений». Конфуций. Лунь Юй. 22 глава. Шао Мао.